Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Уважаемые слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь Алексей Пичугин. А сегодня в гостях у нас известный московский регент Сергей Миронов. Сереж, здравствуй.
Здравствуй.
Наше досье.
Сергей Миронов родился в Москве в 1967 году, учился в Гнесинских школе и институте. В начале 80-х пришел к вере и стал интересоваться церковной жизнью. С 1987 года регент. Женат, отец 9 детей.
Слушателям поясню, Сергей участник такого длительного процесса церковной жизни Москвы, церковной жизни нашей страны с момента еще до начала ее такого яркого возрождения, что ли, если можно так сказать, в конце 80-х. В церковь ты пришел еще, наверное, в конце 70-х годов, да?
Нет, в 83-м году.
В 83-м году. Вот, наверное, интересно было бы, конечно, послушать истории какие-то из церковной жизни Москвы, о том, как все это происходило, о том, как это начиналось у тебя, о том, как это начиналось у многих, кстати говоря, известных ныне московских священнослужителей, которыми вы тогда как-то вместе воцерковлялись.
Да, я действительно ценю то, что я пришел в церковь в те времена, когда еще перестройка не началась. В 83-м году за то, что ты носишь крестик или ходишь в церковь, тебя могли, ну, обещали, что не примут в институт, что у тебя будут проблемы, кого-то, может быть, уволят с работы. За то, что ты открыл Новый Завет в метро, или как-то он у тебя в сумочке лежит, или даже твои родственники это узнают, увидят, ты мог пострадать. Вот как ты пострадать мог, это уже по-разному. Но многие из нас просто не представляют это время, через себя не пережили. И я горжусь тем, что застал это время. Именно в это время, ответственное, страшное, я начал ходить в церковь. Причем самое трудное было переступить порог, встать с кровати и в воскресенье отправиться рано утром. Потому что вот мне говорили, в 7 утра служба. Но как же я через весь город на метро к 7 часам приеду, допустим, там на Преображенку. Вот моя одноклассница просила, предлагала мне съездить. Вот.
А то есть ты не одинок был у себя? Ты в школе учился, да?
Да, я учился в специальной музыкальной гнесинской десятилетке. Это такая известная школа.
На Арбате.
На Арбате, да. Очень такие специалисты там, музыканты. Вот. И я, надо сказать, музыку не любил. Вернее, может быть, я просто был таким неудачным лентяем, что ли. Я хотел быть водителем, я хотел быть с детства. Вот, играл в такие игры. Все мои соседи, друзья по даче, у них были мотоциклы, мопеды, велосипеды. Мы все время вот свободное тратили на это. А то, что мне приходилось в жизни заниматься на пианино, для меня это было, ну, некая скорбь. Просто вот я попал на эти рельсы, я там в детском саду красиво спел, и меня решили отдать в эту школу. Отдали, а дальше пришлось учиться. В первом классе там самой Гнесиной я подарил цветы, уж, так сказать, потому что я был мальчик, видимо, сбоку сидел, мне доверили, а у нее какой-то юбилей там был. Вот, одной из Гнесиных, вот самой той, которая еще дожила до 74-го года, когда это могло быть. Вот, а потом, учась в этой школе, я совершенно не думал, не представлял, кем мне быть, потому что будущее могло быть только учитель музыки. А музыку, как я уже сказал, я не очень любил, я не понимал. Я понимал только те произведения, которые я сам лично играл. Их мне было очень интересно играть, и вообще все меня даже хвалили, говорили, музыкальный. А вот так вот, чтобы ходить на концерты, увлекаться чем-то, нет. И поэтому у меня предыдущие годы, лет с 12, я увлекался и карате, что было тогда очень модно. И потом мои дружки немножко познакомили меня с йогой, самоиздатские книги там появлялись, что-то какие-то термины, я их читал, проникался в это, думал, ну хорошо, буду йогом. А ради чего? Ради того, чтобы правильно жить. Но однажды на уроке химии моя одноклассница сказала, что а зачем ты читаешь эту ерунду, какую-то там, не помню название, самоиздатскую йоговскую книгу. Вот. И я подумал, что надо ее спросить поподробнее, что надо вообще читать. И выяснилось, что она недавно начала ходить в церковь. И поэтому она сказала, ты лучше не у меня спрашивай, а спроси у кого-нибудь. И вот мне пришлось, ну, и с ее помощью, и самому зайти в одну церковь, в другую, в третью, съездить в город, где меня крестили, в Коломну, там тоже постоять на службе пару раз и подойти к первому попавшемуся священнослужителю и с ним поговорить. Вот. И, ну, вместе с тем я отдавал себе отчет, что а вдруг я попаду не на того человека. И я попросил эту свою одноклассницу, чтобы она меня познакомила со священником, ну, по знакомству. Ну, со своим. Вот, и не прошло некоторого времени, она меня познакомила сначала со своими друзьями, родственниками, и уже потом чуть ли не за ручку отвела меня к одному очень известному тогда священнику, ну и сейчас известному, Дмитрию Смирнову, которому я действительно благодарен, то, что он посвятил мне несколько да, часов, можно сказать, потому что в первый раз я пришел, он говорит... отстой службу утром, потом приходи вечером. Я пришел вечером, еще раз отстоял службу. Все это было утомительно, но, с другой стороны, он читал интересные проповеди. И в середине службы, в конце службы было очень интересно даже тем, кто ничего не понимал, вот как я. А мне было 16 лет. И потом вот остался на исповедь, на первую исповедь. Я так почувствовал, что в 16 лет, вот приходя в церковь, нужна эта первая исповедь. И священник уделил мне действительно, мне кажется, час времени, может быть, больше. То есть... какое-то время заняла исповедь, это мы наедине в церкви с крестом, с Евангелием беседовали. А потом мы еще гуляли вокруг храма, храм малюсенький, на конце Алтуфьевского шоссе, рядом с МКАДом, напротив гаишники, милиционеры. Это было так интересно. Я в церкви, вроде на меня смотрят милиционеры, и вместе с тем я гуляю со священником.
А и он вот, в подряснике?
Да, он именно в подряснике, такой молодой, красивый, высокий, и... он тогда еще, в первый раз, когда мы с ним встретились, сказал мне, что, возможно, я буду регентом. Для меня это была запредельная такая высота. Я вообще не представлял, что такое, какое угодно служение церковное. Вот. А то, что человек на первой встрече, ну, предположил, если я музыкант, то, возможно, я им буду, этим регентом, то это, конечно, действительно меня немножко воодушевило. Плюс он мне посоветовал читать Евангелие, которое, кстати, у меня было случайно на славянском языке. И он мне посоветовал
как раз... То есть семьи как-то дома лежало?
Оно у бабушки лежало, я случайно нашел. Вообще семья была такая неверующая. Вот. То есть семья... Я с мамой воспитывался, папа отдельно жил, и папа пел в церкви, но я бы не сказал, что он был увлечен этим и являлся таким носителем.
Как тогда люди, которые умели петь, имели какое-то музыкальное образование, часто пели в церкви за денежку?
Именно за деньги, да.
Вот. А это, кстати говоря, интересно. Это не считалось чем-то? Вот ходить в церковь, как в церковь, предосудительно, а петь в церкви на службах за денежку, что делали там артисты разных театров, музыкальных, это вот считалось или не считалось?
А кем считалось? Дело в том, что сам папа, наверное, как многие музыканты, думал, что раз я музыкант, значит, я в церкви должен стоять на клиросе. А раз у меня сильный, хороший, красивый голос, я читаю ноты, дайте мне ноты, я спою все, что вы мне скажете, а если у вас есть тарифы, заплатите мне по вашему тарифу.
Нет, я о другом. С точки зрения власть придержащих, вот ходить в церковь, как в церковь, молиться в церкви, это предосудительно. А вот ходить в церковь, например, людям, профессиональным музыкантам, и петь там, вот
это... Да, это менее было грешно с точки зрения государства, но все равно они скрывали. И однажды мой папа увидел прихожанку по соседству, живущую на моей даче, которая видела его в церкви и могла там улыбнуться, как-то узнать его, и он очень смутился, потому что не хотел быть узнанным. Вот в эти годы, ну вот это до моего прихода в церковь, то есть именно 70-е, начало 80-х, люди все страшно скрывали. Только терять нечего было бабулечкам, таким уже пожилым людям, а молодые люди, у которых перспективы, работы, вот они все это скрывали жутко. И это гонение, которое, вот, ну, можно сказать, было. Было оно до 85-го года. То есть мне и многим моим, значит, друзьям приходилось слышать, что вот не читай в метро там Евангелие, не храни его на столе, обязательно прячь его там от всех глаз, даже от родственников, от родной мамы тоже. Вот. Значит, сделай так, чтобы никто не знал, насколько ты вообще верующий, глубоко ли, не глубоко ли, потому что тебя тебя раскрутят, а нас всех остальных посадят, с работы уберут. Ведь у многих были действительно светские работы, в церкви мало кто работал. Вот. И эти грамотные, образованные люди, они очень мне помогли. Они меня воцерковили за небольшое время, за год. Вот мне было 16 лет, я начал ходить в церковь и начал часто бывать в гостях у тех людей, которые мне помогли понять, о чем вообще идет речь в церкви. Плюс священник попался хороший, и он мне сказал простую вещь. Как в школу человек 10 лет подряд ходит, и через 10 лет может грамотно писать, а может и вообще неграмотно. Так же ты, если будешь ходить в церковь регулярно, ну, хотя бы в субботу вечером, в воскресенье утром, ты будешь грамотный вот лет через 10, такой церковный человек, ты поймешь, чем мы здесь занимаемся. И мне пришлось это пообещать. Причем я так внутренне думал, что, ну, раз... несколько. Я схожу в церковь, мне это надоест, я, конечно, все это брошу, наплюю на все эти обещания. Хотя обещания я дал. И
это пока вы гуляли вокруг
пока
храма?
Пока мы гуляли вокруг храма, пока вот он мне на исповеди это предложил. Собственно, не принято рассказывать, что человек говорит на исповеди, но, честно говоря, вот, к счастью, я, собственно, не был никаких, у меня, так сказать, таких привычек-то и не было. Не пил, не курил, как говорится. И он, видя, что я достаточно такой нормальный человек, ну, может быть, и школа, и влияние, так сказать, друзей. Я с детства хотел жить правильно, я так это называл. Увлечение йогой, карате, оно именно
проявляло... Ну, да, показывало стремление, да, да. К упорядоченности.
Упорядоченность, да. Причем, когда мы один раз с другом, который занимался йогой со мной, карате, написали символы веры, он свой, я свой, то вот в моем символе веры значилось, что Бог есть любовь, что надо прощать обиды, все прощать, и так далее, и так далее. Я, когда позже взял в руки эту бумажку, я так удивился, то есть там наполовину было Евангелие. А вот у него как раз, его символ веры был абсолютно другой, ничем не связанный вот с этим. И, ну, это влияние, так сказать, книг, людей, настроений, учителей, знакомых. И о чем я? О том, что вот в 16-летнем возрасте я решил походить в церковь. И если бы проповеди мне не понравились, и если бы не подошла ко мне регент тогда, чуть-чуть постарше меня, Татьяна Павловна, и не сказала, что вот я знаю, вы поете, мне священник сказал, скоро вы будете петь с нами. Мне это было очень дорого. Только вот надо было подождать какой-то период времени, даже к учителю походить какому-то. Вот. И мне как бы нашлось там место. Вот это очень важно. Спустя год после того, как я вот начал ходить в церковь, я прослушал аудиозаписи тех проповедей, которые вот случились в дни, когда я начал ходить. И я скажу, что я был потрясен. Первый раз, когда я слушал эти проповеди, каждая из них переворачивала меня. Я ее дома конспектировал, спорил с каждой мыслью.
А ты записывал, да?
Нет, я первое конспектировал.
Ага. А ты говоришь, прослушал.
А через какое-то время мне дали записи, кто-то записал их. Угу. Это была очень большая редкость.
Это же очень сложно.
Это было сложно, но кто-то все-таки записал те первые проповеди. И я прослушал их и понял, что они на меня через год совершенно не подействовали. То есть я все эти мысли уже принял и стал мыслить совершенно вот по-христиански. А первый раз я очень совсем не соглашался и спорил. А позже я и сам стал записывать все проповеди. И до ухода в армию, 18 с половиной лет я ушел в армию, около 230 проповедей записал. Соответственно, каждую из них я по нескольку раз прослушал. То есть язык у меня был такой очень... стал похожим на проповедника. И ушел в армию я таким уже, можно сказать, воцерковленным человеком. В армии я тоже испытание было. Целый год не ходил в церковь, первый. Второй год уже урывками начал бегать в церковь.
Опять же, советское время, где ты ее там нашел.
О, это было трудно. Лежа в больнице с милиционерами, они обсуждали, где находится их отделение милиции, оказалось, что рядом с церковью. Я скромно спросил, на какую улицу их отделение милиции. Они сказали, на какой, естественно, на улице Ленина. И там же была единственная церковь в городе Владивостоке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у нас известный московский регент Сергей Миронов. Мы говорим об интересной исторической ретроспективе московская, не только московская, советская, российская церковная жизнь до перестройки в первые ее годы. И вот во Владивостоке, да, ты служил?
Да.
Там была церковь.
Там была тогда единственная церковь. Я
Закрытый порт Владивосток.
Да-да-да. Я туда сбегал один раз, потому что попал в больницу, и там из больницы мог съездить на такси. Кстати, 3 рубля мне пришло в конверте. Сейчас он священник Николай Чернышов. А тогда не помню, кем он был. Тоже только-только отслужил. И вот благодаря его 3 рублям я, значит, съездил в церковь и обратно. И там священник подошел ко мне, и я-то думал, что священник должен Евангелие подарить. Он видит, солдатик стоит. А он мне дал 15 рублей. И почему? Я теперь понял, почему. Я тогда не сразу, но понял. Потому что если бы он мне подарил Евангелие, реально, это была бы религиозная пропаганда. А так я на эти 15 рублей мог бы купить такое же Евангелие, это была бы не религиозная пропаганда, а просто он мне подарил 15 рублей. И я законспектировал Евангелие. 3 или 4 главы от Иоанна с 13 по 17. Я законспектировал, вместо одного слова я писал одну букву. И вот эта бумажка с этими буквами лежала у меня 2 года, и я ее только и читал. Потому что само Евангелие я взять в армию не мог. Я где-то его там, ну, в общем, хранил. Вот, вне части. Вот такая была трудная ситуация, и никто не знал, что начнется перестройка. Перестройка началась, и поперла молодежь в церковь. Почему? Потому что модно, и никто за это ничего не сделает. А когда я поступал в институт, перед армией я успел поступить в музыкальный институт Гнесинский. Как раз, несмотря на 5-ки, которые мне поставили, комиссия сказала, ну, он же не комсомолец. То есть это было существенно для них.
Ну, в институт-то взяли все равно.
В институт взяли, а когда я вернулся из армии, в этот же институт, они сказали, а он и из армии вернулся не комсомолец. Для них это вторично было уже такой... это был 87-й год. Вот уже перестройка.
Уже перестройка, да?
Да, но для них это было, ну, старые люди. Деканша, которая управляла тогда фортепианным факультетом, она 15 лет к тому моменту управляла этим факультетом. Это человек, ну, да, который стремился к тому, чтобы все было чисто. Вот. У меня в кармане лежали, допустим, четочки какие-то малюсенькие или там иконочка какая-то, и мой шеф верующий говорил, Сережа, вот у вас просвечивает в кармане вот там крестик или иконочка или четочки, вы, пожалуйста, так не делайте.
Но для него уже это было нормально в порядке вещей.
Нет, это тоже было очень, как бы сейчас сказали, стрёмно. Есть такое слово?
Есть.
Вот, то есть очень смутительно. Лучше так сказать, что человек каким-то образом афиширует, показывает, проявляет то, что он религиозен. Я когда попал на картошку, знаешь, был да, вот да. Я так на картошке целый месяц прожил, в среде с нашими советскими студентами, то есть которые вели себя просто, ну, гуманно, антицерковно. То есть они совершали все грехи, которые только можно представить, ну, как студенты. И вот я с ними там, так сказать, месяц жил в общежитии в таком. И что мне оставалось делать? У меня была маленькая книжечка, какой-то часослов или что-то еще. Я ее иногда открывал и читал. Но, естественно, все видели. И все подумали, что я какой-то
сумасшедший,
религиозный, так сказать, фанатик. Чудачок, фанатик. Вот, и что на мне можно отыграться. То есть всегда можно свалить какую-то ерунду на меня. И, так сказать, на меня сваливали какие-то там прогулы, какие-то еще что-то. В результате с институтом у меня, так сказать, не вышло. Я после армии вернулся, не посетил физкультуру, не сдал английский и философию Гегеля, и меня отчислили из института со 2-го курса. И я тут почувствовал себя счастливым. Потому что
свободным.
Потому что к этому моменту я был регентом.
Но это мы никого не призываем.
Нет, я просто ходил в церковь, я пел, даже зарабатывал деньги. Я, так сказать, по воскресеньям, допустим, пел в своем приходе бесплатно, а по будням в каком-нибудь левом храме, левом хоре зарабатывал деньги, мог чувствовать себя независимо. 10 рублей заслужил.
А можно вернуться еще вот туда, так, в 84-й, 85-й, 83-й годы? А кто были те люди, которые тебя окружали? Вот ты пришел в храм к одному из там, теперь самых известных священников московских, тогда отцу Дмитрию Смирнову. А кто были люди, которые тебя окружали? Это были такие старушки, уходящая натура, белые платочки, про которых сейчас говорят, что они спасли церковь? Или там начинала появляться молодежь, люди твоего возраста?
Да, моего возраста почти никого не было. Я так скажу, что вот моя одноклассница была моего возраста, и из моего же класса мой друг и одноклассник тоже вслед за мной через 3 месяца стал ходить в церковь по моей наводке и тоже стал церковным деятелем.
А это вот как раз известный ныне, да,
Илья Красавицкий.
Илья Красавицкий.
Вот, да. И он был крещен, не был крещен с детства.
Ну, можно сказать, да, что это один из самых нам ныне известных.
Известный, да, литургист.
Исследователь
литургии. И я хочу сказать, что вот настроим мы 3 одноклассника из одного класса. мы и были молодежью. Остальные были старше. Младше нас не было в 83-м году. Причем мне повезло. Я попал на клирос буквально через 2 месяца после того, как начал ходить, и стоял на этом клиросе. А Илюша пришел в церковь чуть-чуть позже, и ему священник сказал: ты вот не стой на клиросе, и вообще стой сбоку, потому что, как сказать, вот войдет проверяющий в храм, увидит молодого человека, который стоит на клиросе. Это значит, что я веду такую вот агитацию среди молодежи. То есть надо скрыть, надо, чтобы все были в платочках и бабушки. Вот, и поэтому мой...
Я хорошо не сказал, платочек давай.
Можно было одеть платочек. Ну, короче, Илья не сразу даже стал на клирос, хотя мог, по идее, мог точно так же, как и я, стоять вместе со мной. Но он стал намного позже, потому что политически было трудно. Меня пережили. А вот то, что он пришел, чуть-чуть ему пришлось подождать. Потому что ситуация была очень трудная. Староста храма был вот этот вот ставленник КГБ. И у него тоже был диктофон. И он тоже записывал. И он хотел, наверное, найти какой-то компромат, чтобы иметь какой-то рычаг воздействия на священника. Священник разрешил мне записывать отчасти потому, чтобы если у него будет компромат, у меня будет дубль этой записи, может быть, восстановить, что на самом деле было сказано. Кроме того, были немощные инвалиды, которые могли слушать эти записи уже, когда мы их распространяли среди них. Вот. И благодаря этому, собственно, и появились вот эти тома отца Дмитрия Смирнова. Кто не знает, то...
Ну сказать, да, продаются в церковных лавках.
Вот 83-й, 84-й, 85-й годы – это те записи, которые сделал в основном я. Ну, благодаря просто стечению обстоятельств, магнитофону, кассетам и тому, что я на каждую службу почти ходил.
Но в Москве все-таки было довольно много храмов открытых. Ну как, наверное, их и сейчас не хватает для такого огромного мегаполиса. Uh-huh. Но все-таки были. Я правильно понимаю, что все зависело от храма к храму, различалось? То есть где-то все-таки, вот как у отца Дмитрия Смирнова, была молодежь, ну, пускай там в количестве нескольких человек, но были молодые люди. В каких-то храмах в основном были только старушки, хотя храмы тоже были открыты, ну, там довольно большой клир. И вот так вот, если можно назвать в то время общинами то, что было, они очень сильно от храма к храму менялись. Ты же ходил тогда по храму?
Ну, если приблизительно храмов было около 50 в те времена, то молодежь наполняла, может быть, 2-3 храма. Вот так, если спросить. И священников этих было очень мало. Я, конечно, всех не знаю, но известная фамилия Владимира Воробьева, который созидал и создавал вокруг себя такую молодежную общину.
Но всех... это еще от Шпиллера тоже... остался,
да, совсем. Да, 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 в то же время, да. Причем отца Владимира не было такого храма, как сейчас, а были Преображенка, Вишняки. Были храмы, в которых он был не настоятель, и ему очень много приходилось делать поперек воли настоятеля. А настоятель был, так сказать, упертый, такой прото...
Советский.
Советский такой замечательный, традиционный священник, который все это мог на корню пресечь. Никаких частных исповедей, только общие. Никаких частых причастий. Вот. Ведь тогда священники боролись за то, чтобы разрешали причащаться хотя бы раз в неделю. Это было супер, супер часто.
Эти... Ну, часть священников боролись за то, чтобы разрешали причащаться раз в неделю, а часть боролась за то, чтобы и вовсе не разрешали.
Конечно, конечно.
И до сих пор вот эта вот традиция, она только-только начинает изживаться, чтобы там на Пасху мы не причащаемся, например.
Никого. Конечно, только начинает изживаться, да. Но борьба идет давно, и просьбы и к патриарху Алексею II были о том, чтобы благословить именно на Пасху, на Светлой Седмице причащаться, причащаться без исповеди. Это так было важно, так нужно было. И прихожанам это растолковалось. Но часто растолковалось не сам вон, а растолкнулся в частных беседах. Там чаю пьем со священником. Собирается на Пасху там 20 человек, молодежь как раз. Вот ты позвал того, а он позвал другого, и собрались на квартире. Именно, ну, мне кажется, те, кому меньше 40 лет, это вот молодежь, они собрались, и они задали свои вопросы наедине священнику. А священник ответил. И такое было, и это было счастье. Я бы вот тогда эти встречи были самым нужным, самым реальным, вот что необходимо. И иной раз отец Дмитрий Смирнов в своем стиле говорил, что драться со священником нехорошо. Если он вынес чашу, и ты хочешь причаститься, а он тебе не хочет причащаться, то, конечно, не дерись. Вот. А что надо делать? Надо, значит, как-то на его вопрос как-то так ответить, чтобы он тебя причастил. Если он хочет, чтобы он тебя, чтобы ты у него исповедовался, ну, допустим, можно же сказать, что ты исповедовался в другом храме. Вот, можно сказать, что тебя благословили причаститься и так далее. То есть всячески так сделать, чтобы священник успокоился, понял, что ты свой человек, и вот тебя причастил. Но это была проблема. То есть поэтому люди ходили к своему священнику. Ведь они опасались еще того, что за какую-то провинность, какой-то грех, может быть, не такой большой, какой-то чужой священник наложит на тебя епитимию очень такую солидную, а твой священник, зная твои добродетели, немощи и прочее, наоборот, даст тебе добрый совет, как тебе с этим грехом бороться, и совсем не такую епитимию на тебя наложит. И с этим было связано то, что люди, конечно, ходили к этим молодым священникам, которые созидали вокруг себя общины. Их было немного, мне вот два имени я уже сказал, ну, много было таких общин, но в сравнении с количеством храмов, конечно, единицы.
Но я так сейчас, вернее, не так давно пытался вспомнить. Uh-huh. Ну, наверное, как вспомнить. Я-то uh-huh. тогда, меня и на свете не было. Uh-huh. Но, судя по книгам, по каким-то воспоминаниям, записям, дневникам, я понимаю, что вот была община отца Александра Меня в Новой деревне, да, uh-huh. где достаточно все-таки было молодых людей. Была uh-huh. община как раз отца Дмитрия Смирнова, не был же настоятелем там, да?
Тоже? Не был. Нет, 10 лет не был настоятелем.
Ну, да, в Алтуфьевском храме, uh-huh. Крестовоздвиженском. А, в общем, больше, наверное, и не было, да? Ну, были молодые священники где-то, ну, здесь.
Мне
там
тоже трудно судить. Но мне
как общины формировались, вот два таких полиса.
Ну, об отце Александре Мене я узнал незадолго до его убийства. Я побывал на одной его лекции, почувствовал, что он великий человек, великий проповедник, энциклопедист, и буквально там через месяц-другой его не стало, его убили. Это был шок, ужас. И я его застал. Ну, какая там у него община? Я не был в Новой деревне, я не ходил, не знаю. Я только знаю сейчас по его последователям, по тем людям, которые его уважают. Вот их я действительно знаю, уважаю, люблю и понимаю, что он для них много сделал. Про него есть и фильмы, и фотографии, и все это о многом очень говорит. Я застал его, слышал его голос живьем и его поведение на сцене в клубе «Орленок», в кинотеатре «Орленок» на Сокольниках там.
А неужели эти общины не пересекались? Ну, то есть ты вот как человек, который ходил в церковь в начале 80-х, не знал о том, что есть новая деревня,
ну, кто постарше знал. Ну, мне же было сначала 16, 17, 18 лет.
Ну, то есть вот я открываю книжку про архимандрита Павла Груздева, о котором, наверное, многие наши слушатели знают, да? И на какой-то там странице с отцом Павлом стоишь ты, например.
Ясно, да.
Вот. То есть к отцу Павлу куда-то вот за 3-9 земель народ ездил.
Случайно.
А новую деревню к Меню нет.
На праздник достойно есть, ежегодно к нему стекались вот эти вот московские и ярославские священники. И поздравляли его, и вместе с тем общались друг с другом, потому что они, ну, такую поддерживали связь. А отец Павел играл прекрасную роль старца, их объединителя. Он произносил очень курьезные, замечательные проповеди. Вот снят фильм по одной из такой проповеди. Я записал эту проповедь как раз на магнитофон тогда. Вот. И случайно я оказался на такой службе. А выходя из храма, случайно попал в фотообъектив. И теперь вот в исторической фотографии стою одесную от старца.
И таким же образом ты снимался в «Джентльменах удачи»?
Нет, не другим образом. В «Джентльменах удачи» позже выяснилось, когда в детстве не было видеомагнитофонов, компьютеров. Фильм проходил, нельзя было сделать паузу. Но в «Джентльменах удачи» мои родственники всегда говорили: сейчас покажут Сережку, то есть меня. И, ну, я не понимал, как меня покажут, чего меня покажут. Из раза в раз, когда мы смотрели этот фильм, так говорили. А потом я на уже стоп-кадре в компьютере понял, что это было. Там есть на 80 какой-то минуте, на 79-й.
Девицын приходит.
Там есть, где Леонов сидит перед своим столом Леонов, письменным, да, и смотрит на стену, на стене фотографии детей. Так вот, моя мама работала с Вицыным в театре Ермоловском. И Вицын, когда снималась эта картина, сказал: принесите фотографии своих детей. На этой стене есть фотография меня. У меня такая же фотография где-то лежит. Вот, то есть Леонов смотрит на стену, на стене я. Ну, там много детей. Получается, что я попал в свои фотографии.
В историю входишь фотографии.
Да. Самый кассовый фильм того времени. Но это какой год? 67-й, наверное, 69-й год какой-то такой год. Фильм когда был создан?
Ну, конец 60-х,
да, я не помню, очень давно. Нет, это совершенно к этому не относится. А вот к фотографии с Груздевым, да, относится, потому что я случайно попал на эту фотографию. Вот взять меня на такое путешествие, конечно же, это, можно сказать, причислить к какой-то, ну, общности, к общине.
Напомню, что в гостях у нас сегодня известный московский регент Сергей Миронов, отец 9 детей. Это программа «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. И через минуту мы в эту студию вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».